Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Власти Белоруссии выслали из страны трех граждан Грузии. В Махачкале убит глава Ботлийского района Дагестана. Группировка «ЭТО» отказалась от вооруженной борьбы. Власти Белоруссии выслали на Украину трех граждан Грузии, задержанных 20 марта за участие в акции протеста в Минске. Освобожден и депутат парламента Польши Ярослав Ягела, задержанный в тот же день по аналогичному обвинению. Ему приказано покинуть пределы Белоруссии. Вот что он рассказал в интервью белорусской службе «Радио Свобода».
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены, нам не разрешали разговаривать. Мобильные телефоны у нас забрали. Нам не разрешили связаться ни с консулом Польши, ни с переводчиком, который мог нам помочь, потому что мы не все понимали.
Сказал депутат парламента Польши, задержанный в Минске. Глава Ботлийского района Дагестана Руслан Алиев, который был тяжело ранен сегодня в результате покушения, скончался в больнице. Автомобиль Алиева был обстрелян в центре Махачкалы. Не менее 10 человек были ранены, в том числе 4 охранника. Милиция подозревает нападение 4 человек, которые тоже получили ранения и находятся в больнице под охраной. Это не первое нападение на Алиева. В сентябре прошлого года в результате обстрела он был ранен в шею. Власти Южной Осетии намерены добиться признания республики частью Российской Федерации через Конституционный суд России. По словам президента непризнанной республики Эдуарда Кокойты, основанием для этого является документ о вхождении Единой Осетии в состав Российской империи в 1774 году. Решение же о выходе так никогда и не было принято. Подобный иск может быть рассмотрен, но пока не поступал, сообщили корреспонденту Итартас в Конституционном суде. В России будет сокращен срок службы в армии по призыву с весны 2007 года до 1,5 лет, а с января 2008 до года, сообщил министр обороны Сергей Иванов.
30 марта этого года на заседании правительства предусматривается рассмотрение законопроекта, который потом будет направлен в Государственную Думу, о переходе на срок службы по призыву на 12 месяцев с 1 января 2008 года. В этой же связи отменили, частичное отмене ряда отсрочек на недействующих военной службы по призыву, потому что если мы говорим А, мы должны говорить и Б, и никого не обманывать.
Говорил министр обороны России. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. На заседании в среду были приняты в первом чтении соответствующие поправки к закону о Конституционном суде. Против голосовали 54 человека, в том числе члены фракции КПРФ. По их мнению, переезд суда негативно скажется на его независимости и потребует больших затрат. В Киеве при аресте милиционера тяжело ранили активиста гражданской партии «Пора» Александра Голубенко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Однопартийцы Голубенко рассказывают, что он выполнил требования милиционера и лег на землю лицом вниз, не оказывая сопротивления. Именно тогда, как утверждается, в юношу и был произведен выстрел в спину. Пострадавшему сделали срочную операцию, и сейчас его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Симпатизирующие власти предвыборный блок партии «Пора, реформы и порядок» потребовал провести объективное расследование случившегося. В МВД Украины обещают обнародовать свои выводы. Между тем, еще один инцидент произошел в Харькове. У здания областной организации оппозиционной партии регионов сработало взрывное устройство. В результате взрыва, который правоохранительные органы называют маломощным и хулиганским, никто не пострадал. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Руководство Европейского Союза рассчитывает на скорое подписание соглашения с Россией, смягчающих визовый режим. Как объявил сегодня на пресс-конференции в Москве вице-председатель Еврокомиссии Франко Фраттини, подписание, скорее всего, состоится еще до саммита ЕС-России, который намечен на 25 мая в Сочи.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в результате нападения убиты двое и ранены десятки шиитских паломников, возвращавшихся с религиозной церемонии в Кербеле. В среду в иракской столице полиция обнаружила тела еще 6 человек, предположительно это жертва столкновений между шиитами и суннитами. Утром в среду при нападении на полицейский участок убиты по меньшей мере 4 человека, еще 5 полицейских были ранены в результате другого нападения, задержаны не менее 50 боевиков. В Испании сепаратистская группировка «ЭТО» отказалась от дальнейшей вооруженной борьбы за независимость баскских провинций, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Заявление террористической группировки, направленное в редакцию Баскского радио и телевидения, зачитал диктор. Это объявляет постоянное перемирие, начиная с пятницы 24 марта. В заявлении также содержится призыв к правительству Испании предоставить баскам возможность самим решить свое будущее. Группировка эта вела вооруженную борьбу с середины 60-х годов. От рук террористов погибло около 900 человек, в основном военные и полицейские, а также политики и случайные прохожие, оказавшиеся на месте взрывов. Решение баскских экстремистов сложить оружие оценено испанской общественностью как историческое событие. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Европейский Союз ввел запрет на рейсы более 90 авиакомпаний, сочтя их небезопасными. В списке в основном авиакомпании африканских стран, но значится в нем также афганская «Ариана» и компании Казахстана и Киргизии. Запрет касается как пассажирских, так и грузовых рейсов. Глава комиссии ЕС по транспорту Жак Баро сообщил.
В черном списке есть авиакомпании, которые никогда не летают в Европу. Но они существуют, и их самолеты могут быть зафрахтованы другими авиаперевозчиками. Мы уже встречались с подобными случаями. Положительным же является то, что, составив черный список, мы предостерегаем европейцев от полетов этими авиакомпаниями.
Сказал член руководства ЕС. И вернемся к главным новостям. Власти Белоруссии выслали из страны трех граждан Грузии. В Махачкале убит глава Ботхлийского района Дагестана. Группировка басков-сепаратистов «Это» отказалась от вооруженной борьбы. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск «Последних известий». Далее программа «Время и мир».
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая программа «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В сегодняшнем выпуске вы услышите: 3 года в Ираке. Америка в поисках выхода. Независимые газеты в маленьких городах России. Куда исчезла знаменитая Константинопольская библиотека? И гражданская практика, регистрация однополого партнерства. Третья годовщина начала американского вторжения в Ирак стала в Соединенных Штатах поводом для острой полемики о путях выхода из нынешней ситуации. Некоторые критики правительства убеждены, что Вашингтону пора выводить войска из Ирака. Другие занимают более сдержанную позицию. Как показывают опросы, недовольство войной в стране растет. Однако администрация остается при своем мнении и утверждает, что обстановка в Ираке стабилизируется. Рассказывает Владимир Абаринов.
Операция «Свобода Ираку» продолжалась 6 недель и закончилась свержением режима Саддама Хусейна. Уже в начале мая президент Буш торжественно объявил американцам, что фаза активных боевых действий завершена. Сегодня, 3 года спустя, в Ираке избран парламент и принята на референдуме Конституция. Но мирным положение в стране назвать никак нельзя. Американские вооруженные силы продолжают нести потери в живой силе. Убито 2300 солдат, ранено более 17 тысяч. Каждый день войны обходится американскому бюджету в 150 миллионов долларов. В Ираке остаются 130 тысяч американских военнослужащих. Есть ли свет в конце туннеля? Этот вопрос в последние дни не сходит с телеэкранов и газетных страниц. Широкую огласку получило высказывание бывшего премьер-министра переходного правительства Ирака Аяда Алави. Он сказал, что в Ираке ежедневно гибнет от терактов от 50 до 60 человек. «Если это не гражданская война, — заявил он, — одному Богу известно, что такое гражданская война». С оценкой Алави, которому прочат в новом правительстве пост министра безопасности, решительно не согласился командующий силами коалиции в Ираке генерал Джордж Кейси.
Бывший премьер-министр отсутствовал в стране, и у меня не было возможности в последнее время обсудить с ним ситуацию. Я не думаю, что он прав. Мы следим за ситуацией очень внимательно, и по нашим оценкам в стране, во-первых, нет гражданской войны, а во-вторых, я не верю, что она неизбежна. Ситуация хрупкая из-за возросшего уровня религиозной вражды и связанного с ней насилия в процессе формирования правительства. Это совершенно верно. Я не собираюсь проглотить пилюлю. И я подозреваю, что это состояние хрупкости продлится до тех пор, пока не будет создано новое правительство, правительство национального единства. Но я не думаю, и я заявлял об этом публично, что мы уже в состоянии гражданской войны.
Министр обороны Дональд Рамсфелд опубликовал в газете «Вашингтон-Пост» свою статью, в которой пишет: «Отвернуться от послевоенного Ирака сегодня – это все равно, что вернуть послевоенную Германию нацистам». Аналогичный аргумент не раз приводил президент Буш. По мнению администрации, страна, из которой выведены американские войска, немедленно окажется под контролем Аль-Каиды. Один из самых радикальных критиков иракской политики Буша, сторонник вывода войск, вьетнамский ветеран, конгрессмен Джон Мёрта, считает этот довод несостоятельным.
Раньше они говорили, что там нет вооруженного сопротивления, теперь говорят, что нет гражданской войны. Там есть гражданская война. 25 тысяч мятежников воюют со всей остальной страной за власть. Это и есть определение гражданской войны. Боевиков Аль-Каиды там меньше 1000 человек. И когда мне говорят, что уйти из страны означает отдать ее Аль-Каиде, я ни одной минуты не верю в это. Иракцы сами справятся с Аль-Каидой, как только мы уйдем оттуда. 60% населения Ирака уверены в том, что чем скорее мы уйдем, тем больше в Ираке будет стабильности, а это то, чего мы все хотим.
Мёрта предлагает вывести американские силы из Ирака и разместить их в соседних странах, с тем, чтобы при необходимости можно было быстро вернуть их в страну. Однако он убежден, что этого не потребуется.
В 1967 году я вернулся из Вьетнама. Вскоре во Вьетнаме прошли выборы, и президент Соединенных Штатов сказал: «Теперь вьетнамцы могут сами управлять страной». После этого мы потеряли 38 тысяч человек. Когда я смотрю на этот опыт, на ошибки, на неумелое руководство, на ложную характеристику этой войны, я говорю себе: еще 6 лет, начиная с сегодняшнего дня, мы, возможно, по-прежнему будем там и будем нести потери. Бывают моменты, когда нужно менять стратегию. Мы должны передислоцировать наши войска, потому что они оказались посреди гражданской войны.
В отличие от Джона Мёрты, его однопартиец, сенатор-демократ Джо Байден, готов видеть в иракской ситуации и положительные стороны. Это прежде всего политический процесс, переговоры, которые ведут между собой лидеры иракских общин.
На мой взгляд, это начало осознания иракцами того, что им необходимо правительство консенсуса. Если этого не произойдет, если мы не покончим с религиозной враждой в руководстве ключевых министерств, если этим летом они не примут поправку Конституции, обеспечивающей права всех сторон, включая суннитов, тогда вся королевская конница и вся королевская рать не смогут удержать Ирак от распада. А мы превратимся в тех, у кого на спине нарисована мишень, нас будут обвинять во всем. Взорвут шиитскую мечеть, мы будем виноваты. Шииты ответят: опять наша вина. Это еще хорошо, что все эти полувоенные формирования не повернули оружие против нас. Мы сейчас имеем дело только с вооруженным подпольем. Это 18 тысяч человек. Представьте, что будет в случае полномасштабной гражданской войны. Так что решать, конечно, иракцам. Но мы можем повлиять на их решение. Мы просто обязаны попытаться повлиять. Я уже почтительно рекомендовал президенту, вместо того, чтобы произносить речи перед американцами, это нужно было делать 3 года назад. Теперь надо сесть на самолет и полететь по столице мира и добиваться того, чтобы другие страны взяли на себя свою часть ответственности, чтобы мы сообща оказали давление на все политические силы в Ираке и добились от них консенсуса. А иначе и мы, и весь мир окажется не у дел.
Сенатор Байден сравнивает нынешний момент в иракском урегулировании с мирными переговорами по Югославии на американской военной базе в Дейтоне.
Эта война Буша по определению. По результатам этой войны будут судить о его президентстве. Но если он проиграет войну, вред будет нанесен Америке. Америка потерпит поражение. Поэтому президент, как мне кажется, должен значительно повысить ставки в этой игре. Надо собрать их всех в одном помещении, как в Дейтоне. Помните, как было в Дейтоне? Мы позвали русских, позвали все враждующие балканские стороны, мы всех собирали в одной комнате. И когда переговоры начались, мы не знали, чем они закончатся.
Призывы отправить в отставку министра обороны Рамсфелда вызывают у Байдена самую горячую поддержку.
Я призывал уволить его год назад, 9 месяцев назад, 3 месяца назад. И не только для того, чтобы потребовать от него отчета. Представьте себе заголовок во всех европейских газетах, во всех газетах мира. Буш уволил Рамсфелда. Представьте себе, как это отразится на отношениях к Соединенным Штатам. Спросите своих коллег в крупнейших газетах мира. Пусть они назовут вам одну единственную причину, почему европейцы уклоняются от ответственности. Потому что они не хотят быть исполнителями внешней политики Чейни Рамсфелда, и поэтому мы действуем в одиночку.
Президент Буш созвал во вторник пресс-конференцию в Белом доме. За последние дни это было его уже четвертое публичное выступление по случаю трехлетнего юбилея Иракской войны.
Мы делаем успехи, потому что у нас есть стратегия победы, и потому что американские военнослужащие демонстрируют изумительную отвагу и жертвуют собой ради того, чтобы Ирак воспользовался исторической возможностью построить демократию, которая отражала бы многообразие населения этой страны, служила бы народу и была активным партнером в борьбе с терроризмом.
Как всегда в подобных речах, перед оратором стояла непростая задача. С одной стороны, надо было показать силу и коварство врага, с другой – предъявить успехи. Они, по словам президента, несомненны, только не всегда попадают в вечерние программы новостей.
Поймите меня правильно. Вы, как никто, знаете, какая сложная задача перед нами. Я слышу это от наших военных. Я читаю сводки каждый день. Но я верю, что момент, когда Ираку угрожал распад, этот момент миновал. Этого не произошло. И это хорошая новость.
В ходе пресс-конференции Джордж Буш сделал то, чего никогда не делал прежде. Дал слово для вопроса ветерану президентского пула, корреспонденту агентства UPI Хелен Томас, которая пришла работать в Белый дом вскоре после Второй мировой войны.
Ваше решение воевать с Ираком стоило жизни тысячам американцев и иракцев. Многие из них навсегда остались калеками. Все причины для войны, по крайней мере те, которые выдвигались публично, оказались несоответствующими действительности. Почему вы на самом деле начали войну в Ираке?
Ни один президент не хочет воевать. Вы, может быть, слышали что-то иное, так вот это неправда. Мой подход к обороне страны изменился 11 сентября. В этот день изменилась наша внешняя политика. Мы привыкли считать, что нас защищают океаны и наша дипломатия. Но 11 сентября 2001 года мы поняли, что есть убийцы, убивающие невинных. И я никогда не забуду клятву, которую я дал тогда американскому народу, сделать все, что в наших силах, чтобы защитить наших людей.
Настанет ли такой день, когда в Ираке не останется ни одного американского солдата? Спросили президента в самом конце пресс-конференции. Это, конечно, наша цель, ответил он. Решение об этом будут принимать будущие президенты и будущие правительства Ирака.
Материал подготовил наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». В то время как центральные средства массовой информации в России все в большей степени становятся зависимыми от государства, в провинции пока одерживает верх прямо противоположная тенденция. За последние несколько лет в небольших городах России появились различные независимые издания, которые не только сумели встать на ноги, но и своими совокупными тиражами многократно перекрывают аналогичную муниципальную прессу. При этом их существование и деятельность фактически не регламентируются местными властями, которые, напротив, вынуждены считаться с набравшей вес и авторитет независимой журналистикой, рассказывает мой коллега Андрей Бабицкий.
Ставший не так давно фигурантом скандала о так называемом «шпионском камне» независимый фонд «Новая Евразия» в пределах одного из множества своих программ занимается поддержкой независимых печатных изданий в российской провинции. Это не прямая финансовая помощь, а организация семинаров и тренинговых программ по различным аспектам газетного дела, формирование навыков ведения газетного бизнеса и так далее. Программа существует с 2004 года на западные гранты, и эксперт фонда Мария Эйсман сказала мне, что когда она только приступила к работе, для нее факт существования независимой региональной печати стал настоящим открытием, если не потрясением.
Когда я пришла работать в программу, я была очень удивлена, узнав, что в России есть по-настоящему независимые газеты. Газеты, которые не принадлежат ни олигархам, ни органам власти, которые просто частные газеты и принадлежат тем людям, которые, как правило, собственно, их и делают. И что газету начинают делать просто для того, чтобы сообщать жителям своего города или своего района или своей области о том, что происходит, пытаться вызвать их на какую-то дискуссию. Все эти газеты в очень нелегкой и конкурентной среде, потому что они вынуждены конкурировать с муниципальными изданиями, которые дотируются из бюджетов разных уровней. При этом они присутствуют на рекламном рынке. То есть и те должны продавать рекламу, но муниципальные издания могут себе позволить получить бесплатную бумагу или льготную подписку. И сложная среда, потому что они время от времени испытывают какое-то давление либо от властных структур, либо просто от каких-то компаний, чьи интересы они могут затронуть, намеренно либо ненамеренно.
Поразительно, хотя и закономерно, что фактически все независимые издания имеют тиражи куда более высокие, нежели газеты, поддерживаемые местной властью. Вот один из примеров. Газета «Эхо недели», город Железногорск Курской области. Ее тираж 19 тысяч экземпляров, а тираж муниципальных железногорских новостей – 2700 экземпляров. Население города – 93 тысячи человек. Шпионский скандал не прошел мимо внимания областных и местных средств массовой информации, говорит главный редактор «Эхо недели» Вера Полоскова.
В феврале в областной газете «Курская правда» был материал «Эхо чужих голосов», где говорилось о том, что мы связаны со спецслужбами, и вот эти все наши материалы о местной власти рассматривалось как подрывная деятельность. Потом эту заметку с областной газеты распечатали у нас. Корпоративная газета есть в городе и газета муниципальная. Ну, мы обратились в прокуратуру 1 марта. Никаких действий не последовало. А 8 или 9 у нас в городе распространялась газета «Время», учредителем которой Бабурин был, депутат. Мы не знаем, что там было сказано о губернаторе Михайлове, но нас поразило то, с какой быстротой вдруг за 3 дня была сделана экспертиза, судебное заседание, и сразу же был арестован тираж. Они так быстро защитили честь и достоинство губернатора в течение 3 дней. Мне от рождения тоже дано, как и губернатору, право на защиту, на доброе имя, но почему-то по отношению к губернатору это сделали за 3 дня, а по отношению ко мне вот уже тянется больше 2 недель.
Но этот случай можно назвать казусом, поскольку, как правило, местная власть не оказывает серьезного давления на независимые газеты, и, видимо, побаиваясь их, и, в принципе, похоже, пока не ставя себе подобных целей. Город Ревда Свердловской области, главный редактор газеты «Городские вести» Валерий Беспятых.
4 года мы существуем как независимые. В принципе, сейчас мы стоим на ногах как бизнес, и проблемы в основном с бизнесом связаны. Какие-то конфликты с коммерческими структурами на сегодняшний день, ну, такие рабочие больше конфликты, но имеют место быть, скорее всего. С властью у нас такая большая довольно дистанция, так что мы довольно сильная газета в городе, поэтому местная власть нас сильно-то и не задевает. Мало того, не сильно общается или стремится к общению. В принципе, нас эта ситуация устраивает. Было намерение в прошлом году, мы в числе 3 газет Свердловской области возмутились по поводу распределения бумаги, которую областное правительство, как поддержку средств массовой информации, решило передать непосредственно газетам муниципальным разных городов. В каждом городе по 1 газете. Мы посчитали, что это неправильно, подали в антимонопольный комитет, довольно громко это все дело прозвучало. Мало того, что мы еще и практически победили, то есть правительство пересмотрело свое постановление, как бы сняло с себя ответственность, не само дает бумагу, а передает в города, и там уже распределяется дальше эта бумага на усмотрение и на ответственность местной власти.
А в чем проблема, спрашиваю я главного редактора Железногорской газеты «Эхо недели» Веру Полоскову. Почему вас решили объявить наймитами мирового империализма? Вообще, с какими проблемами приходится иметь дело газете?
Они же хотят нас запугать таким образом, чтобы мы вообще не поднимали эти вопросы экологии. Дело в том, что у нас здесь руду добывают открытым способом. Там даже нет стационарного поста наблюдения за окружающей средой. Вот еще собирается строить металлургический комплекс. Мы задали вопрос, скажите, пожалуйста, результаты экологической экспертизы. У нас такая была позиция, как говорится все время, вот защита маленького человека. Кто обращался, вот там уволили, например, лесник, он вообще вообще был вначале просто лесником, потом директор лесхоза, и там что-то у него вот местные дельцы, магазины, там лес, все такие стройматериалы, и, видимо, там что-то он не шел на это, или лес не выписывал, и не состряпали, и года 4 на это дело тянулось. Вот мы ходили на судебные заседания, писали, он даже был восстановлен в должности лесник, потому что рассказывали обо всех вот таких вещах.
Очень похоже по профилю на своего печатного собрата и «Городские вести». У них такой же преобладающий тираж и тоже пристальное внимание к проблемам своего города и его жителям, говорит Валерий Беспятых.
Газета у нас подавляющим тиражом на городе находится, то есть 11 тысяч тираж на 64 тысячи населения, то есть это очень значимо, и мы этот тираж, мы реально его продаем, и подписка, то есть там все чисто в этом плане. Влияние в любом случае есть, поэтому на те публикации, которые у нас идут, может быть, не так оперативно, как нам хотелось, или не с таком большим количеством, тем не менее, есть и реакции и властей, и прокуратуры, и санэпидемстанции, и так далее, и так далее, и так далее. По делам, связанным с милицией, ну, были у нас публикации по ребятам задержанным, там, бездоказательным базы. Конфликт был с ОВД, их ребята освободили на сегодняшний момент. Было дело Маслова. Врач там, ему 300 рублей приписывали взятку, и за это посадили. Собственно говоря, он там полгода примерно в СИЗО побывал. Сейчас он на свободе, как бы дело еще не закончено, но тем не менее. Ну, таких дел много, там сложно все перечислить.
Мария Эйсман приводит и такой факт. Дело рядового Сычева также начиналось в независимой городской газете, с которой работает фонд «Новая Евразия».
Как пример могу рассказать о газете «Вечерний Краснотуринск» из города Краснотуринск Свердловской области, редактор которого первая написала историю рядового Сычева. К ней обратилась сестра Сычевой. Газета написала о рядовом Сычеве 12 января. В федеральные СМИ история попала двумя неделями позже. И все это время вот эта газета писала номер в номер, как развиваются события. Более того, они связались с другой газетой из Челябинска. И та газета тоже начала писать, тоже частная независимая газета «Челябинский рабочий».
Понятно, что тиражи местных независимых газет объясняются доверием, которое местные жители испытывают к ним, а доверие завоевывается профессиональным подходом. Мысль достаточно тривиальная, но ее самым убедительным образом иллюстрирует Вера Полоскова.
Бывают такие ситуации, я просто шла и смотрю, люди говорят, да ладно, «Эхо недели» расскажут. Я вот проходила мимо, это, знаете, такой вот комплимент там был, они уже вот верят. Мы всегда стараемся, какой бы случай, что ни произошло, не замалчивать. Вот буквально вчера тоже позвонили, что на молокозаводе нелегальная рабочая сила, ничего не оформлено, все-таки молокозавод, не без санитарных книжек. Мы потом выяснили, и пришел вечером собственник в кабинет. Нет, как стало там давление, вот да вы знаете, да можно об этом, да о том всем. Я говорю, знаете, что мы профессионалы, считаемся во всяком случае такими в глазах читателей. Нам позвонили, мы выяснили, так это на самом деле, и мы это рассказываем. И, пожалуйста, лучше покиньте мой кабинет. Вот.
Я спросил эксперта фонда «Новая Евразия» Марию Эйсман, чем объяснить такое поразительное несовпадение процессов, почему центральные СМИ, газеты в частности, стремительно теряют независимость, а в провинции наоборот, они развиваются относительно свободно.
С чем это связано, не знаю. Может быть, если говорить о таких малых рынках, может быть, пока просто, как говорят, руки не дошли. Может быть, такой задачи пока не ставили. А может быть, просто гораздо сложнее повлиять на газету, которая реально принадлежит частному лицу и имеет белую бухгалтерию.
Главный редактор «Городских вестей», напомню, город Ревда Свердловской области, Валерий Беспятых, также не имеет точного ответа и предлагает несколько версий.
Это дело времени, скажем так. То есть будет процесс какой-то в какую-то сторону длиться. Либо это из центра снова появятся независимые СМИ, что у меня есть большое сомнение, судя по тенденции последней по центральным как телевидению, так радио, так и средствам массовой, печатным средствам массовой информации. А в регионах, может быть, просто еще руки не дошли, может быть, просто вертикально выстроено. Но, в принципе, вот на сегодняшний день, я вот честно скажу, что какого-то особого давления на наши средства массовой информации, оно является в городе влиятельным, это однозначно. На сегодняшний день, вот я вот четко сказать, что оно есть, я не могу.
У Веры Полосковой газета «Эхо недели», город Железногорск, Курской области, нет никаких сомнений относительно будущего своего дела. Она, несмотря на то, что местные власти прописали ее в шпионском скандале, собирается основать еще несколько изданий.
Решили, что нам надо еще несколько других газет учреждать, и все, чтобы не быть таким вот уязвимым. А то все-таки создали уже столько сил вложено.
Над этим фрагментом работал мой редакционный коллега Андрей Бабицкий. Здесь мы прервем передачу на 2 минуты, чтобы послушать краткую сводку новостей этого часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Глава Ботхильского района Дагестана Руслан Алиев убит в результате покушения. Его машина была обстреляна в центре Махачкалы. В Минске продолжается акция протеста оппозиции. Ее участников арестовывают и избивают. В рядах белорусской оппозиции назревает раскол. Ее лидеры не могут договориться, продолжать ли акцию. Власти Южной Осетии намерены добиться признания республики частью Российской Федерации через Конституционный суд России. Руководство Европейского Союза рассчитывает на скорое подписание соглашений с Россией, смягчающих визовый режим. Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению ЭТО о прекращении вооруженной борьбы. Террористическая группировка басков-сепаратистов объявила постоянное перемирие с 24 марта. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Против голосовали 54 человека, в том числе члены фракции КПРФ. Более 1000 правозащитников стали жертвами репрессий и насилия в разных странах в прошлом году. В отчете Всемирной ассоциации против пыток говорится о преследованиях правозащитников в России, Узбекистане, Киргизии, Белоруссии, Казахстане и Туркмении. 25 марта парламент палестинской автономии соберется, чтобы утвердить состав нового правительства. Дату объявил недавно назначенный премьер-министр автономии Исмаил Хании. 20 апреля в Белом доме состоится встреча лидеров США и Китая Джорджа Буша и Ху Цзиньтао. Апелляционный суд ООН пересмотрел дело бывшего мэра боснийского города Приедор серба Миломира Штакича. Штакич был приговорен к пожизненному заключению за уничтожение и депортацию мусульман и хорватов. Апелляционный суд изменил приговор на 40 лет заключения. В Иордании к смертной казни приговорены 9 исламских экстремистов. Суд признал их виновными в организации кровопролитных беспорядков в 2004 году.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Наш корреспондент в Турции Елена Солнцева провела целое журналистское расследование, чтобы выяснить судьбу библиотеки единственного российского археологического института за рубежом. Россия когда-то открыла его не в Париже или Риме, а в столице бывшей Византийской империи Константинополя. Послушаем Елену Солнцеву.
Истекляль – улица посольств и дипломатических миссий в Стамбуле. Мощенные мостовые, старинный из прошлого трамвай, французские кофейни, где можно отведать самый свежий багет в Стамбуле. В одном из переулков словно чудом сохранилось константинопольское кафе. Говорят, здешние блюда готовят по старинным византийским рецептам. По мнению турецкого историка, преподавателя лицея Архана Абаза, старое название города Константинополь осталось лишь на географических картах в магазинах для туристов.
Название города Константинополь было стерто из памяти на долгие годы. Триумфальные победы османов привели к захвату Византийской империи. Султаны утверждали свои идеалы, в которых прошлому не было места. Для России, однако, падение Византии стало катастрофой. Русские хотели возродить империю. Русско-турецкие войны ставили целью освобождения балканских стран от османского владычества, захват турецких проливов и создание новой Византии, подчиненной российскому престолу. Насколько мы знаем, о захвате турецких проливов грезили многие российские политики и дипломаты. Одна из самых колоритных личностей российской истории, Григорий Потемкин всерьез мечтал о возрождении Византийской империи в ее исторических границах под управлением России.
В 1894 году газета «Русские ведомости» сообщала, что Россия открывает единственный археологический институт за границей. Объявления в витиеватой рамочке дополняли иллюстрации торжественных мероприятий, парадные портреты важных персон, приветственные обращения императора Александра III. Самое важное, однако, было написано в конце, мелким шрифтом. Институт открывался не в престижных центрах археологической науки, Афинах или Риме, а в столице бывшей Византийской империи Константинополе или Царьграде, как любили называть его русские. Старинное здание института в престижном стамбульском районе Биюлу сохранилось со времен Византии. Церемония открытия археологического института проходила при большом скоплении народа. С торжественной речью на церемонии выступил российский посол в Турции Александр Иванович Нелидов. Благодаря помощи Константинопольской патриархии для сотрудников института открылись двери афонских монастырей. Монахи предлагали древние рукописи. По много времени в монастырях проводил один из сотрудников института, французский монах Жан-Батист Тибо, который занимался расшифровкой византийских музыкальных рукописей. Он, пожалуй, впервые собрал и попытался переложить на ноты древние византийские и латинские песнопения. Византийское православие занимает особое внимание ученых. Основатель института, академик Успенский, считал, что византийские идеи сплотили Русь. В основном труде своей жизни «Истории Византийской империи» он утверждал, что Византия создала идеальные отношения между церковной и светской властью. Приняв христианство из Византии, Россия унаследовала эти традиции. Многие оставшиеся в Турции христианские храмы сохранились благодаря русским ученым. Царское правительство пожертвовало значительную сумму на реставрацию церкви святого Николая в городе Демре, где когда-то жил покровитель Руси святой Николай Угодник. Судийский монастырь восстановили на деньги русского купечества. По словам экскурсовода Айше Питек, это самая древняя из сохранившихся византийских церквей.
Одна из святынь Константинополя в наше время, к сожалению, лежит в руинах. Около 100 лет назад кровля базилики рухнула под тяжестью снега. В развалинах до сих пор сохранились остатки полов – малахит, порфир, мрамор. Во времена Византийской империи в монастыре хранилась голова Иоанна Крестителя. Игумен монастыря Феодор Студит был страстным защитником икон. Возможно, благодаря его проповедям у христиан сохранилась икона почитания. Так что не будь Студийского монастыря, не было бы Феофана Грека и Андрея Рублева. Прихожанином монастыря был Федор Митохит, первый министр одного из императоров. Его называли универсальным мудрецом. Это был необычайно разносторонний человек, философ, знаток античности, литератор, астроном. Его стараниями в монастыре собрали одну из самых лучших библиотек Константинополя.
Самый видный византист нашего времени, академик Дмитрий Лихачев, считал византийскую рукописную книгу по совершенству оформления, по красоте букв и изяществу переплета одним из замечательных явлений средневекового искусства. За недолгое время своего существования институт стал обладателем самой крупной коллекции редких книг. Библиотека археологического института состояла из 30 тысяч томов и 10 тысяч экспонатов. Согласно списку, подготовленному руководством Стамбульского музея археологии в 1929 году, среди книг были уникальные рукописные экземпляры по византийскому искусству, культуре Крыма и истории тюркских народов Средней Азии. В Стамбульском археологическом музее одна из крупнейших коллекций византийских древностей. Античные рельефы, ряды огромных глиняных сосудов для масла и вина. Экспонатов настолько много, что организовали хранение в саду на открытом воздухе. В музейном лицее педагог-археолог Архан Аббас ведет урок, посвященный константинопольским библиотекам.
В библиотеке Константинополя книги привозили изо всех концов бесконечной Византии. Страстными коллекционерами книг были императоры. Книги находились в покоях, дворцовых кладовых, храмах, в специальных ящиках и даже сосудах. Государевы покои не заставляли мебелью, шкафы устраивали в стенных нишах. Говорят, что рукописи не горят, однако византийские библиотеки горели неоднократно. Во время царствования императора Льва I кто-то поджег публичную библиотеку, сгорело более 120 тысяч книг. Еще около 120 тысяч бесценных
их рукописи уничтожили османские войска во время взятия Константинополя. Часть архива император Константин XI вывез на остров Корфу, откуда библиотека перекочевала на Русь вместе с приданым племянницы императора принцессы Софьи Палеолог, которая вышла замуж за Ивана III.
Книги, собранные в археологическом институте русскими учеными, принадлежали знаменитым константинопольским библиотекам. Сразу после начала войны между Россией и Османской империей русский институт спешно закрыли. Сотрудники покинули Стамбул, это было похоже на бегство. Начиналась очередная русско-турецкая война, проводить научные изыскания в предвоенное время стало опасно. Кругом сновали шпионы, за каждым из сотрудников института велась слежка. Депеши о неблагонадежности русских шли во дворец султана. Вывести рукописи не представлялось возможным, увозили только самое ценное. Основной фонд библиотеки остался в Стамбуле. Сотрудник Стамбульского археологического музея Халид Эрдем утверждает, что манускрипты оказались никому не нужны.
Османлы дуньясы.
В то время рукописи валялись под ногами. Крестьяне приносили остатки статуй и книг в надежде поменять сокровища на хлеб и масло. Купить или обменять древность можно было за копейки. В начале прошлого века у султана Отоманской империи был куплен и вывезен в Пруссию пергамский алтарь Зевса и Афины. В музейных хранилищах царили хаос, пыль и грязь. В подвалах султанского дворца Топкапы в Стамбуле был целый склад древностей. Ученые обнаружили карты, принадлежавшие знаменитому турецкому адмиралу и картографу Пири Рейсу. Многие годы уникальные находки лежали в пыли, заброшенные, никому не нужные. Исследования морских картографов США показали, что карты, выполненные в самом начале XVI века, были точной копией гораздо более древних документов. На картах с высокой точностью обозначена Антарктида, которая была не исследована в то время. Карты показывали горные хребты Антарктиды, скрытые подо льдом на тысячи лет.
Советской России, судя по всему, было не до византийских книг. Октябрьская революция означала настоящую катастрофу для византистов. Жуткое чувство испытывает тот, кому приходится заниматься историей науки в России. Широкие замыслы, застывшие на полуслове, груды полузаконченных рукописей, кладбище неосуществленных начинаний, несбывшихся мечтаний, писал академик Альденбург в те годы. Корпевшие над старинными фолиантами ученые выглядели настоящими динозаврами. В лучшем случае их называли сумасшедшими, в худшем – врагами народа. Жирную точку на российской византистике поставила кампания репрессий против академической интеллигенции в Советской России. В 1929 году по указу Политбюро ЦК ВКПБ сфабриковали так называемое «академическое дело». Десятки ученых-византологов сослали в соловецкие лагеря. По некоторым данным, не своей смертью умер основатель института, академик Успенский. Был репрессирован и расстрелян его ассистент Бенишевич. Рукописи ученых признали вредными. Византия с ее имперской философией, в которой главенствующую роль занимала церковь, оказалась чуждой и ненужной советскому строю. На обломках старой византистики создали свое, советское. Рукописи энциклопедистов признали идеологически невыдержанными. Однако аукционы подняли на небывалую высоту стоимость антикварных изделий. В Турции началась кампания по сбору бесхозных древностей. Газеты сообщали, что власти заплатят каждому, нашедшему античную золотую монету, по несколько тысяч долларов. Призывали сохранять чудом уцелевшие книги и сдавать их государству. По утверждению сотрудника археологического музея в Стамбуле Халида Эрдема, на международных аукционах стали неожиданно всплывать многие византийские древности, в том числе книги из константинопольских библиотек.
На торги аукциона «Кристис» поступила заявка на продажу древнейшей из всех известных сохранившихся копий трудов великого Архимеда. Это самая старинная книга, возраст которой 1000 лет. Находясь в 20-х годах в одной из библиотек нынешнего Стамбула, она исчезла оттуда при таинственных обстоятельствах и только теперь заставила вновь громко заговорить о себе.
О ценной библиотеке неожиданно вспомнили в России. Российские власти захотели вернуть византийские книги и даже обратились с этой просьбой к турецким властям. Продолжает журналист Чингиз Шимшек, автор публикаций на исторические темы.
Русский археологический институт в Константинополе обладал огромным архивом ценностей, разнообразным антиквариатом, монетами и книгами. Перед началом Второй мировой войны российское правительство обратилось с просьбой к турецким властям вернуть архив и книги. Все старинные издания отправили специальными баржами через Одессу в Москву. Книг было настолько много, что их отправляли в несколько этапов. Это, пожалуй, последнее, более или менее достоверное упоминание о библиотеке. Дальнейшее базируется на слухах. Говорят, что существовал какой-то армянин, которому сотрудники института после отъезда доверили ключи от склада, где оставались книги. Якобы он следил за отправкой. Существовали документы таможни. Однако российские власти утверждают, что никогда не получали книг. По словам российских ученых, в Турции до сих пор находятся более 26 тысяч томов бесценных византийских рукописей.
В кругах турецких историков бытует мнение, что книги были потихоньку разворованы в Одессе и разошлись по антикварным магазинам и частным скупщикам. Еще одна не очень правдоподобная версия о том, что часть коллекции до сих пор находится в подвалах российского консульства. Однако в российском консульстве ничего не знают о существовании ни библиотеки, ни о самом археологическом институте в Константинополе. В интервью «Радио Свобода» атташе по культуре Вадим Солдатенков сказал, что вопрос этот слишком давний. Даже если бы такие книги существовали, их бы уже давно отправили в музейные хранилища, Эрмитаж или Пушкинский музей.
Это была Елена Солнцева из Стамбула. На волнах «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». На днях в Чехии принят закон о регистрации партнерства между людьми одного и того же пола. В обиходе на русском языке подобные акты называют законами об однополых браках, что, по утверждению специалистов, является неверным обозначением. Речь идет именно о регистрации партнерства между людьми, которые желают упорядочить свои гражданские и экономические отношения. Над темой работал Владимир Ведрашко.
Конечно, более всего появление этого закона в Чехии ждали представители сексуальных меньшинств. Решительно противился принятию закона президент республики Вацлав Клаус, который наложил свое вето на законопроект, считая, что этот документ открывает путь к разрушению устоев традиционной семьи. Однако парламентарии сумели преодолеть вето главы государства, проголосовав большинством всего в один голос в пользу принятия закона, называемого по-чешски «о регистрованном партнерстве». Через несколько минут вы услышите беседу с Эдуардом Мишиным, директором российского интернет-сайта «Гей.ру». А сейчас интервью с депутатом чешского парламента от коммунистической партии Зузкой Руйбровой. Именно чешские коммунисты внесли свой немалый вклад в принятие закона о партнерстве. Госпожа Руйброва, какие перемены принесет новый закон в жизнь чешского общества?
С одной стороны, никаких особых перемен не будет, потому что пользоваться этим законом станет относительное меньшинство людей, и даже не все люди гомосексуальной ориентации. С другой стороны, изменится многое, потому что этот закон обращен не только к людям, составляющим сексуальное меньшинство, но и ко всем членам общества. В законе говорится, что любые группы людей, отличающиеся от большинства, будь то по языковому признаку или какому-либо иному, в частности, по признаку сексуальной ориентации, должны пользоваться теми же правами, что и другие.
Какие принципиальные аргументы выдвигали противники закона, ваши оппоненты?
Удивительно, что наибольшую критику вызывали именно те принципы, которым наш закон вовсе не угрожает. Чаще всего говорили о том, что закон подрывает устои классической семьи. Но сексуальные меньшинства никогда не образуют классическую семью и не имеют каких-либо намерений подрывать традиционные семейные устои.
А почему коммунисты голосовали за принятие этого закона?
Действительно, коммунистов считают консерваторами. Но давайте обратим внимание на то, что в странах Европейского Союза инициаторами и сторонниками принятия подобных законов выступали левые силы, а мы относим себя к левым силам. Конечно, отнюдь не все наши депутаты в парламенте голосовали за этот закон, но большинство членов фракции коммунистов было «за». К тому же многие из нас участвовали в разработке самого текста закона.
Скажите, пожалуйста, каково отношение чешской общественности к сексуальным меньшинствам?
Я думаю, что чешское общество проявляет гораздо большую толерантность к меньшинствам, чем чешские политики. Тем не менее, парламентариям хватило здравого смысла, чтобы отразить общественное настроение. Должна признаться, меня приятно удивило, что закон прошел голосование и в Верхней палате парламента, Сенате.
А какой процент населения Чехии составляют сексуальные меньшинства?
Вряд ли это можно точно подсчитать, но думаю, что их доля составляет от 2 до 8%. Но опять-таки хочу подчеркнуть, что закон не говорит о гомосексуально или лесбийски ориентированных людях. Закон говорит о людях одного и того же пола. И никто не запрещает гетеросексуальным людям воспользоваться возможностями, которые открывает закон о регистрированном партнерстве.
Зузка Руйброва, депутат от Коммунистической партии Чехии и Моравии в парламенте Чешской Республики. Итак, какие же возможности дает чешский закон тем парам, которые зарегистрировали свое партнерство? Во-первых, выступать от лица своего партнера при решении вопросов в государственных учреждениях. Во-вторых, иметь возможность получать медицинскую информацию о состоянии своего партнера непосредственно от врачей. В-третьих, каждый из партнеров сможет на юридических основаниях пользоваться жилой площадью, на которой проживает пара. В-четвертых, один из партнеров получает право на наследование имущества в случае смерти другого партнера и при условии, что у того не было иных наследников по родственной линии. В России немало противников так называемых однополых браков, и аргументация зачастую та же, мол, это подрывает институт традиционной семьи. Вот мнение главного редактора российского интернет-портала Gay.ru Эдуарда Мишина.
В Америке шла такая дискуссия, которая, напомню, закончилась тем, что закон, в общем-то говоря, не был принят. Он был принят в нескольких штатах, потом был отменен. В таком же абсолютно ключе шла дискуссия и в России. О том, что вот, мол, разрешим однополые браки, чем же все это в конце концов закончится. А чем закончится, по вашему счету, если подумать? Ну, смогут двое любящих людей регистрировать свои отношения. В общем-то, в большей степени для того, чтобы защитить свои права. Самого разного рода, начиная там от каких-то финансовых и заканчивая там юридические права и право действовать совместно там, в каких-то критических ситуациях, будучи в реанимации, в тюрьме, в суде там и так далее. Что от этого изменится и перевернется? Я вот честно признаться, этот вопрос задавал многим противникам в России против однополых браков, и признаться, никакого ответа толком не получил. Везде ходит вот эта стандартная отмазка о том, что, ну, мол, как же это заденет семейные ценности. Как заденет, уже неизвестно. Второй аргумент – то, что однополые браки уменьшат демографию страны. Предполагается, видимо, что после разрешения однополых браков все мужчины и женщины тут же ринутся их заключать, и, разумеется, о никаких детях думать не будут. А так, вроде как, у них ничего не остается, кроме этого. Но в результате всех многочисленных дискуссий, которые проходили в начале прошлого года, когда я и депутат Мурзин выступили с акции и пошли в ЗАГС регистрировать однополый брак специально для того, чтобы как-то поднять интерес общества к этой проблеме и попробовать ее протолкнуть, то, в общем-то говоря, после всех дискуссий самые наши ярые враги согласились с тем, что если не называть подобное партнерство браком, а просто вот назвать его именно партнерство, то в этом нет ничего плохого. Оказывается, слово «брак» для них является красной тряпкой. Если назвать это иначе, то наши противники были и не против.
Собственно, в Чехии ни о каких однополых браках и не говорят. Говорят о партнерстве.
Есть marriage, есть partnership. В общем-то говоря, это подобного рода фразы, они были там, например, по-моему, во Франции впервые появились. Там был некий возможность заключения брака, а есть возможность заключения партнерства, которое там происходило для гетеросексуальных пар чуть ли не в автоматическом режиме. Что если они жили вместе какое-то количество времени, считается, что у них есть гражданское партнерство, которое налагало определенные обязанности на обе стороны и давало им небольшие права, но меньше, чем у брака. Мне абсолютно все равно, как это будет названо, брак или партнерство. Главное, что, по сути, люди будут в любом случае, как бы это ни назвали, видеть в подобном партнерстве самое настоящее там замужество или женитьбу. Это самое важное для меня. А как там это будет называться в документах или в законе, лично для меня роли не играет.
В истории, вероятно, было немало прецедентов, когда принятию нововведений предшествовало бескомпромиссное столкновение мнений и позиций.
Есть совершенно яркие примеры того, как боролись за свои права чернокожие или даже просто женщины, да, где тоже право, например, женщины голосовать считалось, да как это вообще? Она пойдет, проголосует, и кто там будет сидеть в результате? Кого выбрала там моя жена, к которая должна молчать и вообще смотреть мне в рот. Или когда чернокожие боролись тоже за свои права, когда, напомню, были просто даже разделенные туалеты, и в автобусе можно было в одном месте сидеть. Сейчас это всем кажется уже дикостью. Как так? То есть, естественно, это безумие. Всех людей равные права и подобное разделение дискриминационно. Но тогда, когда только поднимались эти вопросы, никому так не казалось. Все считали, что как раз наоборот. Вот разрешим сейчас, а дальше будет еще хуже.
Сколько времени, на ваш взгляд, понадобится в России для принятия такого закона?
Я думаю, что не раньше, чем лет 5. Мы можем даже, скажем, ближайшие 5 лет, да, и особо и не рассчитывать на то, что будут какие-то изменения. По крайней мере, во время путинского правления я не верю, что у нас будут происходить подобные изменения в законе, потому что в последнее время очень часто можно видеть гомофобские высказывания, как от религиозных деятелей, так и от депутатов или политиков. И, в общем-то говоря, никто их даже не одергивает. Хотя порой они буквально противоречат Уголовному кодексу. Там что далеко ходить, когда муфтий призывал людей чуть ли не с палками выходить на улицу и таким образом решать вопрос с гей-парадом. То есть людей просто призывали к насилию. И ничего. Муфтий спокойно себе находится на своем месте. Он не призван по уголовной статье о разжигании насилия. Да, он даже не извинился, собственно говоря, за то, что сказал. Поэтому в этом государстве, я думаю, при таком повороте это маловозможно. Тем более, что принятие подобного закона, это, на мой взгляд, не может быть неким таким эмоциональным порывом. А вот давайте вот как-то вот примем, там кто-то вдруг начал там его проталкивать, а остальные не против. Нет, это достаточно большая законотворческая работа. Работа со всеми этими многочисленными комитетами, через которые закон должен пройти. Объяснением, почему это важно, нужно. А в общем-то говоря, на мой взгляд, даже скорее это должен быть некий общий закон. А почему обязательно однополые партнерства? А если просто вот два человека, неважно, там, однополые они или разнополые, или просто они там работают вместе в коллективе. Вот мы с вами на паях открыли компанию, да, и хотим, если вдруг что-то случится с одним, чтобы второй мог вполне управлять активами этой компании, получать как бы какие-то дополнительные права на то, чтобы решить, что делать там со вторым человеком, да. Почему мы не можем заключить такого рода партнерства? Кому оно будет мешать? Никому. То есть, в общем-то, закон можно вполне провести в более общем варианте, о том, что два человека, если хотят, могут заключить партнерство, которое дает им следующие права. Вот и все. Вот в таком виде, я думаю, это вполне реально.
Депутат чешского парламента Зузка Руйброва как раз и говорила о том, что зарегистрированные партнерские отношения не обязательно должны быть между людьми гомосексуальной ориентации, но могут быть и между людьми гетеросексуальной ориентации одного пола, если они заинтересованы в юридическом оформлении своего сотрудничества.
Совершенно верно. И совершенно непонятно, кому подобное партнерство может помешать. И пожив в таким законом там еще 5 лет, когда люди уже поймут о том, что вот есть такие партнерства, как бы их ни называли, по сути это брак. Что ничего не меняется, что такие пары живут, что им нормально и хорошо. Что, может быть, как бы через эти 5-10 лет расширят и закон о семье, и там не будет говориться о том, что по российскому законодательству, что семья это обязательно союз мужчины и женщин. По Конституции Российской Федерации говорится о том, что дискриминация граждан по половому признаку быть не должно. А в законе о семье такая дискриминация налицо. Поэтому, в общем-то говоря, главный закон нашей страны вполне допускает однополые браки.
Эдуард, расскажите о вашем интернет-портале.
На сайте порядка 10 тысяч статей и, если не ошибаюсь, около сотни рубрик. И поэтому говорить о том, что он информационный или развлекательный или какой-то еще, невозможно. Каждый день на сайт приходит почти 65 тысяч человек. Вот и посчитайте, для какой аудитории вопрос об однополых браках актуален. То есть, в общем, мы говорим там почти о полу, а может даже миллионной аудитории. То есть это 1/100 часть нашей страны. Согласитесь, это огромное количество людей. Мы берем только тех, кого она касается непосредственно, а если брать их близких, их родителей, иногда даже и детей, то мы сразу выйдем на цифру там порядка 10% населения страны, для которых эта проблема достаточно актуальна.
Это был главный редактор интернет-портала Gay.ru Эдуард Мишин. Мы говорили о регистрации партнерства между людьми одного пола.
Материал Владимира Ведрашко последний в этом выпуске аналитической программы «Время и мир». Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Белова прощаются с вами. Всего доброго.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О проблемах российско-китайского сотрудничества говорим с Борисом Резником, зампредом Комитета Госдумы по информационной политике, членом фракции «Единая Россия». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».